Все, книга пророка Малахии, да? Последняя. Какой номер у нее в Ветхом Завете? Малахия.
Какая книга?
Да-да.
Последняя, ты же читали?
Нет. Тоже нет. Ну вот, доучились. Но на России раньше говорили, все, до Христа дочитался. Когда покаялся кто-то, говорит, ты что, говорит, Христос, наш Господь, надо ему служить, мы его рабы, говорит, ну все, до Христа дочитался. С ума сошел. 39. 39-я книга в Ветхом Завете. 39, а в Новом?
27.
О, молодцы. Сегодня будет еще, если бы доживем, будет видение в Новый Завет. Но давайте мы сначала с вами с Малахией разберемся. Итак, мы с вами говорили о том, что Малахия книга... Я даже не знаю, правильно пишу? Нет, Малахия. Значит, она была написана примерно 400-420, вот в этот промежуток. И есть разные мнения по поводу ее написания. Вы помните, что у нас Неемия, Ездра приходит, Зарувавель приходит, Ездра приходит, потом Неемия приходит. Помните это, да? Мы с вами говорили. И вот есть разные мнения по поводу Малахии книги. Я, например, считаю, что вот ее некоторые считают, что она написана была позже, как Неемия книга написана. А другие считают, что она была во время Неемии написана. И вот судя по содержанию этой книги, и судя по тому, что в Неемии последних главах написано, очень может быть, что она в это время была написана. Неемия уходил, если вы помните, к царю. Он покидал и уходил, вернулся назад. И когда он вернулся, он нашел, что в храме уже там кто-то поселился. Левиты уже на поле пошли работать опять. Предположительно, что эта книга Малахия, она была написана в это время. Вот здесь был пророк Неемия, где у нас с вами пророки? Видите, Неемия у нас, и даже на этом они в одно время нарисованы, что Неемия и Малахия. То есть, в одно время здесь был Ездра. Кстати, его нету буквы «Д», только в русском «Д» у Ездры, да? И Неемия. И в это же время Малахия пишет. Малахия переводится «Мой посланник». Имя его. То будем сейчас говорить. Майнботы по-немецки называется. Вот у нас последние два листочка. Видите, наши с вами последние два листочка. Давайте мы откроем сейчас, чтобы немножко этот фон посмотреть. Значит, Агей и Захария пишут здесь, когда перед тем, как Ездра приходит. Вот тут вот Агей и Захария книги написаны, да? Мы с вами говорили. Потом Ездра приходит, пишет книгу Ездра, как он наладил богослужение там. И потом, значит, приходит Неемия, строит стены, и все, в основном, все они делают, и Неемия уходит туда, в Персию, чтобы царю рассказать, что он построил все. И потом он возвращается назад. Вот скорее всего, что эта книга написана вот здесь, когда он уходил. Сейчас мы с вами посмотрим. Давайте мы Неемию откроем, чтобы мы посмотрели то, что там написано. Очень важно вот эти книжки вместе читать, да, все, которые написаны.
Шалом, добрый вечер.
Добрый вечер. Нас записывают на центральное телевидение, можете сильно не кричать. Сейчас. Садись где-нибудь, где тебе подходит. Смотрите, 13 глава Неемии написано. В тот день читано было из книги Моисеевой вслух. Второе, потому что они не встретили сынов Израиля. Проходит, да? Здесь написано, услышав, 3 стих, услышав этот закон, они отделили все иноплеменные от Израиля. Прежде этого, вот он рассказывает, 6 стих, когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, потому что в 32 году вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю, это 432 год. Кому интересно, можете карандашом написать. 6 стих, 13 глава не имею, 6 стих, когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, потому что в 32 году вавилонского царя Артаксеркса, я ходил к царю и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя. Когда я пришел в Иерусалим, это 430 год, это не так, что он вышел и пришел, да? В 432 он ушел, в Пришел, пару дней там побыл, назад пришел, теперь уже 2 года. Узнал о худом деле, который сделал Елиашив, отделив для Тови комнату на дворах Дома Божия. Видите, уже он теперь приходит. 10. Еще я узнал, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы делают свое дело, разбежались каждый на свое поле. Я сделал за это выговор начальству. Если он приходит, его пару лет нету, там уже бардак, уже все перемешано, да? 15. Смотрите. В те дни я увидел в Иудее, что в субботы топчут точила, возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградным. Это нельзя было делать. Уже субботу не соблюдают. Теперь 16. И теряне жили в Иудее, и привозили рыбу и всякие товары, продавали в субботу жителям Иудеи и Иерусалима. Видите? 23. Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жены за азотянок, аммонитянок и моавитян. Смотрите, вот Ездра же только приходил, только что нашел всех и заставил развестись их всех с этими женами. Уже несколько лет проходит, не все. Только он ушел, приходит, все. Уже опять все на свои места стоит. Да? Уже опять левиты работают, им десятины не платят. Уже не на что жить, они выходят на поле, потому что им не платят деньги. А десятину храм не несут, они идут на поле работать. Да? Теперь раз они уходят, храм запустевает. Да? Теперь левиты, они говорят, нам некогда время это все делать, потому что нам не на что жить. Теперь в храме вообще какой-то живет, там непонятно кто, ему там комнату дали. Ну, добрые священники, комнату дали. Нельзя это делать было. Теперь уже женится опять на этих народах, да? То есть вот эти проблемы здесь в 13 главе написано, и поэтому думают, что или эта книга Малахи была в это время написана, или после этого, коротко после этого, после Неемии. То есть это то, что после Неемии уже вот к этому все пришло, что мы в Малахи книги читаем. Поняли, да, теперь этот фон, на котором это написано? Помните, что эти люди, которые в Малахи книги, это уже вернувшийся остаток, это которые должны жить и благодарить Бога, что мы опять на своей земле, у нас есть храм, у нас есть Иерусалим, у нас есть стены, у нас все есть. Служение, все есть. Но как эта книга...
Которые из Вавилонского плена.
Да, которые пришли обратно оттуда. Значит, Малахия переводится у вас на восьмой страницу, у тебя теперь нету, наверное, этого материала. Похоже, у меня больше тоже нет. Никто не принес лишние копии? Я тебе их могу все дать. Если ты хочешь, можешь видео посмотреть и заполнить их, если тебе интересно. Мы сейчас вот здесь, на 12 книге. Это все 12 пророков.
Хорошо.
Вот. Малахия, значит, книга... у тебя тоже нет с собой? Двоечники. Малахия, мой посланник, переводится. Книга, да? 433-424 год примерно. Адресат Иуда, пророк Ездра, не имея в это время, были тоже, да? Автор, об авторе почти ничего не известно. Скорее всего, что Малахия это не имя его. Это просто майнбота. Если вы на еврейский кликните, там будет написано «Мой посланник», майнбота. А может и имя его такое, а может просто, что мой посланник, и поэтому так книга называют.
Написано же книга пророка Малахи.
Ну, написано, да, наверху это написано. Книга называется «Пророческое слово Господа к Израилю через моего посланника». Малахия. Может быть, это его имя такое было, да? Может, как и Феофил в Новом Завете, Евангелие от Луки, Деяния апостолов. Прочитайте достопочтенному Феофилу. Пишет «Теофилос». «Тео» — это Бог, «Филео» — любовь. Это может быть имя, а может быть и пишет человек, возлюбленный Господу, на греческом Теофил, Теофилос. Тоже так, и здесь тоже послание. Интересно, что книга начинается с посланника и заканчивается посланием. Сейчас вы помните. Посмотрим сейчас, давайте. Значит, время написания. Грехи, описанные в этой книге, соответствуют картине и контексту, когда Неемия вернулся во второй раз из Персии в 425 году, после того, как он ходил в 432 году в Персию. Мы только сейчас прочитали это, да? Подпишите себе это, Неемия, 13 глава. Чтобы вы знали, если что, в будущем, где это прочитать. Где об этом написано, что он уходил, приходил. Ну просто 13 главу, она можно ее всю прочитать. Как вы думаете, какая главная тема книги Неемии? О, Малахи. Малахи. Это не главная книга. Это Ну как вот как вы сказали, вот зачем он эту книгу пишет? Какая его цель эта книга?
Наставление.
Он наставление, да, они все в наставлениях. Все писание полезно для обличения, наставления. Это все мы знаем. Я вас сейчас спрашиваю про книгу Малахи. Малахи.
Жизнь и смерть.
Кого? Чего?
И
ну. А вы помните про еще книгу Малахи? Да. А про что книга Малахи? Вам надо было ее прочитать, чтобы прийти сюда, да? Бога обкрадывали. Кто получатели этой книги Малахи? Кому он обращается в этой книге? Священники, еще кто?
Народ,
еще кто?
Язычники.
Там есть в этой книге, да. Там есть язычники, но к ним она не обращена. Они не получатели ее точно, язычники. Язычники там как Дорн. Жало в плоть у них, в этой книге. Там еще есть какие-то люди, боящиеся Бога, которые в сторонке стоят, там отдыхают. Да? Это не это. Это другая. Это же видение в Новый Завет. Что такое? Посмотрите, не о чем она эта книга, а как зачем он ее пишет, вопрос. Что он хочет сделать с этой книгой?
Он говорит, покоритесь, обратитесь.
Уже интересно.
Я вас люблю.
Покоритесь, обратитесь. К чему обратиться? Вернитесь. К чему вернуть? А точнее. Он несколько раз в этой книге пишет, вы нарушили завет мой. Вот. То есть он говорит, есть завет, который я заключил, а вы его нарушили. И приводит пример, вот был один, который все исполнял, как я говорю. Нет, это не Моисей. Моисей там не стоит в этой книге. Вот. Поэтому правильно, давайте напишем, побудить вернувшихся иудеев. Побудить вернувшихся иудеев, из плена вернувшихся, имеется в виду, да? Ты можешь там вписывать его. У тебя там в этом есть. Ты можешь там писать, Александр.
Я лучше тут.
А то вот здесь, видишь, здесь вот здесь. Я тебе...
отсюда туда перейду.
Побудить вернувшихся иудеев вернуться к завету с Богом и закону Моисея. Вернуться к завету с Богом и закону Моисея. Это вся проблема, что здесь вся проблема, что здесь идет, она идет от этого. Вернуться к завету с Богом и закону Моисея. Давай я тебе дам, что ты будешь сидеть какая? Ладно, что ты. Оно же есть уже накопировано. Так вот не заснешь. Да? Соблазн меньше. Вернуться. А давайте с вами вторая глава. Эта книга вообще очень интересна, поэтому хорошо, что мы ее отдельно взяли с вами. Вторая глава. Откройте, посмотрите, 4-5 стих. И 6. Все, что в этой книге происходит, происходит по этим причинам двум, которые были. Был нарушен завет и закон Моисея, и завет Бога с людьми. Смотрите, он говорит. «И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего». С Левием, говорит Господь Саваоф. А кто такой Левий?
Левиты
произошли. То есть проблема священства налицо здесь. Здесь проблема священства конкретно, говорит он. Завет мой с ним был завет жизни и мира. И я дал его ему для страха, и он боялся меня, и благоговел пред именем моим. Это кто?
Священник, левит.
А кто? Он про кого-то говорит, про персону какую-то. Конечно, кто был первый-то? Аарон, Бог завет с Аароном заключал, он священником заключил завет, помазали, благословили Аарона, он был первый левит, который был главный. Да. Смотрите, закон истины был в устах его, и неправда не обреталась на языке его. В мире и правде он ходил со мной, и многих отвратил от греха, ибо уста священника должны хранить ведение, и законы ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваоф. Видите слово «вестник»? Это то же самое слово, что Малахи. Малахи стоит. То есть вот как начинается власть, груз через Малахию, так и здесь тоже Малахи стоит. Потому что он маляхи. Смотрите, что он делает. Приходит человек и говорит: ты кто? Он говорит: я маляхи. Я вестник от Бога. И говорит им: помните, был завет с Левием? И приводит Аарона, говорит, потому что он был тоже маляхи. И я маляхи. И к вам Бог еще одного такого же, как я, прислал. И заканчивается эта книга будет, придет другой маляхи. Еще один посланник придет, который будет еще что-то делать, да? То есть это очень, очень важная тема здесь в этой книге. Хотя про нее всего написано два стиха. Завет мой, закон. Но это и есть проблема. То есть они нарушили завет, они нарушили закон. И тут это мы с вами посмотрим потом дальше, как это выражается. Ключевые стихи. Здесь первая глава, 6-7 стих. Тут что-то много стихов у нас с вами стоит, да? Ключевой стих у нее, 3 глава, с 1 по 2 стих. Вот я посылаю маляхи. Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мной, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф, кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится, ибо он как огонь расплавляющий, и как щелок или мыльная жидкость, такая кислота очищающая. И сядет переплавлять и очищать серебро, очистит сынов кого?
Левия.
И переплавит их, как золото, как серебро, чтобы приносить жертву Господу в правде. Вот это интересно. Здесь, в этой книге очень тяжело найти ключевое место. Здесь все, она настолько запакована информацией, что какое-то ключевое. Но я лично для себя, вы можете разные прочитать. Для меня лично здесь есть одно место в этой книге, которое абсолютно полностью в противовес всей книге стоит. То есть есть одно место. И для меня это является ключевым в этой книге. То есть на фоне всего того, что она описывает, все беззакония, которые здесь написаны, есть интересное место. Смотрите, 16-17 стих.
3
глава, да. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом его пишется Натицбух. Памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моей в тот день, который я соделаю. И буду миловать их, как милую человек сына своего, служащего ему. Вот это эталон, который поставлен на эту книгу. Вот такие нужны люди Бога. И вот здесь, на фоне всего, посмотрите, он не говорит, что те люди, которых я назову моими, должны вот это делать, должны десятину платить, правильные жертвы приносить, должны ни жен не оставлять. Он не говорит, что эти люди те, которые мои. Он говорит: нет, мои люди, они боятся меня, и они что делают еще? Чтут имя мое. То есть они с моим, мое имя, они ахтн, мое имя, да? Бог говорит. И что я буду с ними делать, с этими людьми? Миловать. Посмотрите, как интересно. Это суть всего Ветхого Завета. Маляхи подводят черту всего Ветхого Завета. Кто меня боится, тех я милую, говорит Бог. Кто меня не боится, тех я наказываю. Так вот, смотрите, какой абсурд, нет? Хочешь, чтобы я тебя миловал? Бойся меня, чти имя мое, Бог говорит. Не будешь меня бояться, не будешь моими чтить, я тебя накажу. То есть Бог милует. Помните это выражение? В Библии стоит слово: не бойся только боящимся Господа. Все, кто не боится Бога, говорится: горе тебе, вея дыном. Вот кто боится Бога, им говорит: не бойся. А кто не боится, им говорит: берегитесь. Бойся, не надо бойся. Береги. Вам плохо будет, когда Бог придет. Для меня вот эти два стиха, это как бы для меня такое, как бы вот они, эти люди. И на фоне всей книги очень интересно, если вы читаете, он их осуждает, и вдруг он говорит, вот там в стороночке, знаете, так, у меня такая картина, знаешь, такая вот, стоит народ, и маляхи им читает, груз выкладывает. И они там слушают, и он так разворачивается. Вот там стороночек, вы видите, вот там чтущие Бога. Их даже тут нет, они не жертвенники, их нету здесь вообще. Вот кого Бог. О них пишется на Титсбух. В заметке делают. Скажите, что важно? Мое имя иметь? вносить Бог в заметках у Бога, что обо мне там пишется на небе? Или что здесь на земле мне надо где-то что-то сделать? А этих людей на заметки пишут на них они, да? Ключевое слово – Божья верность по отношению к неверности народа. Вот смотрите, хотя бы народ неверный был, то Бог все равно к нему верный, да?
Да.
Он все равно к нему верный, этот Бог. Божья верность по отношению к неверности народа. То есть народ неверный, а Бог все равно верный. Он осуждает народ, и потом в конце говорит, придет еще в конце один. Как заканчивается книга? Четвертое, в немецком только три главы, последние 23-24 стих, а в русском 4 глава 5-6. Вот я пошлю к вам Илию, пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит, смотрите, чем заканчивается книга, закон, дела, сердца, сердце это главное, сердца отцов детям и сердца детей к отцам, и чтобы я, придя, не поразил землю проклятием. Сердце Богу надо. Он сердце менять придет. Илия приходит, теперь, когда Иоанн Креститель приходит, что он говорит?
Покайтесь.
Перестаньте делать зло. Нет, покайтесь. Потому что если человек покается, он потом будет искать, как научиться делать добро. Поэтому верующие, они покаялись, они, мы живем и учимся делать добро, мы хотим больше познавать Бога и делать. Пока в сердце не произойдет перемена, смысла нет тренировать людей. Это можно с таким успехом крыс тренируют, да? Их натренируют, но толку-то пока электричество отключили и все. И она уже тронула, не бьет, и все, съела. Сердце неперемененное, да? Очень интересная эта тема. Давайте перевернем с вами на 8-ю страничку. Основные темы – грех Израиля, будущий суд и благословение Израиля и Мессия в книге Малахия. Где-то звоните, Кендик. Интересно, еще здесь у вас не написано, можно расписать здесь, в этой книге есть 7 вопросов, здесь есть, так, 6-7 вопросов. Значит, если кто-то хочет эту книгу проповедовать, например, Малахия, ее можно проповедовать, проповедник может взять 8-9 проповедей или 10 проповедей и книгу всю проповедовать на ней. В этой книге есть 7 вопросов. Если он введение сделает, 7 вопросов и заключение сделает 4 главу, то в принципе 7-8-9 проповедей, он может всю книгу за 9 проповедей проповедовать, если на то пошло. 7 вопросов люди ставят Богу. Интересно, как Малахия пишет. Он пишет эту книгу по-немецки «Herausfordernd». Как это по-русски? Вызывающий, но не вызывающий, да? То есть он народ, он приходит к людям, они там живут, они делают, они же к Богу никто не требует, претензий нет никаких. Все там что-то делают, все живут. Он приходит и к ним говорит, вы говорите, что Бог такой-такой? Ну да. И он им говорит, что у них на сердце у людей. Он начинает это вытаскивать. Да, здравствуйте. Можете написать здесь, посмотрите, я вам покажу, где эти... Первый вопрос, который люди задают, вернее, Малахия озвучивает их вопрос. Это 1 глава, 2 стих. Может быть, когда-нибудь, когда мы с Нагорной проповедью рассчитаемся, может быть, я Малахию книгу проповедую. Очень интересная книга. Кстати, эта книга не написана, что верующие десятины должны давать. Здесь нету этого. Здесь их осуждают за то, что они это не давали. Но они не говорят о том, что все должны это делать. Вы только сейчас читали в 3 главе, каких верующих хочет видеть Бог. Там слова нет, мне одно дело. Это естественное мое действие. Я сам начинаю искать и начинаю и смотреть, как Бог хочет, чтобы я к нему относился. Но заставлять людей, то есть дрессировать электричеством верующих, смысла нет, да? Пугать не будешь давать, мы тебе там то еще. 7 вопросов в этой книге. Первый вопрос начинается. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, в чем явил ты к нам любовь?» Вы только послушайте, кто это вообще сейчас говорит? Это те, которые сейчас после пленности, это перед ними Зарубабель, Ездра, Неемия прошли, проложили дорогу. Они сидят в Иерусалиме. А чем ты нас любишь? Это первый вопрос, который люди задают Богу. То есть, если люди сомневаются в любви Бога, они сомневаются в экзистенции Бога. Они Ему уже не служат. То есть, они что хочешь делать, только не Богу служат. И этот первый вопрос, который начинает вся история, в этом корень всей остальной книги. Они сомневаются, что Бог их любит. Второй вопрос, который они, когда он, главное интересно, он им каждый раз говорит проблему их, и а люди ему говорят, ну как это, разве ты, да это не так. Вот смотрите, второй вопрос записан, шестой стих, да? Вы говорите, чем мы бесславим имя Твое? Последнее предложение шестого стиха. Он им подходит и говорит, вы имя Мое бесславите. Да чем мы бесславим имя Твое? Да что ты от нас хочешь вообще? Жертвы приносим, в субботы ходим, ну там ну, не получается десятину отдавать, ну что-то ж там даем же все-таки, да? Ну пусть не золотые бараны, ну серебряные, ну какая разница? Ну мы же здесь, мы же делаем. Все у нас есть, ну пусть там пару левитов на поля ушли работать. Но остальные-то в храме. Знаете, они все так, ну ладно, взяли мы там жен поменяли, ну что, тех же не умерли, что не страшно же это, да? С кем не бывает? Что ты хочешь от нас вообще? Мы здесь, мы не разбегаемся никуда с Иерусалимом. Храм красим там между время от времени. Понимаете, они, если вы внимательно Малахию почитаете, он им говорит, вы бесславите имя мое. А чем мы бесславим его? По-немецки «and Ehren» написано. Славу в моего имени забираете. Это же, или «ферахтен» там написано. «Ферахтен». Да-да, «ферахтен». Смотрите. Имя мое, очень интересное выражение в этой книге, одно из выражений, имя мое. Помните, мы с вами уже говорили про имя мое? А теперь смотрите, третий вопрос, который у них там есть, они задают, так, сейчас я найду, у меня же тут все написано. Надо найти его. Третий вопрос. И тут, значит, теперь идет речь о имени моем. Имя мое, вся первая, вторая глава идет про имя мое, он все им говорит. Вот смотрите, так как Израиль пренебрегает именем Бога, то Бог забирает привилегию прославлять имя Бога от евреев, от Израиля, к язычникам. Здесь это написано, вы прочитали? Смотрите, 11 стих. «Ибо от восхода солнца до запада велико будет имя мое между язычниками», хайден, народами. «И на всяком месте будут язычники переносить фимиам имени моему». Видите? «Велико будет имя мое между народами», между язычниками. И заканчивается 14 стих. «Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит в жертву Господу поверженное. Ибо я царь великий, и имя мое страшно у язычников». То есть, у народов. Вот смотрите, он говорит, я вам дал привилегию мое имя прославлять, Бог говорит. А вы его, ферахтен, вы его, как по-русски, бесчестите его. Он говорит, я его заберу, вы не будете это больше делать. Дальше он им говорит, он священникам говорит, закройте ворота, закройте храм, вы лучше в него не заходите. Вы меньше сделаете грехов, если вы закроете храм и не будете в него заходить. Вы меньше напортите имени моему, чем то, что вы открываете и заходите там делать. Представляете, какие страшные слова, которые он говорит. Он говорит, я помет ваших жертв, которые вы выбрасываете, вот кишки спарывают, я его возьму и вам на лицо намажу. За то, что вы с именем моим делаете. Закройте храм. Почему нет никого, кто бы храм закрыл? Это страшно. Это когда читаешь такое, да? Десятый стих. «Лучше кто-нибудь из вас запер бы дверь, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф. И приношение из рук ваших неблагоугодно мне». Неужели нет? Найдите кого-нибудь из вас, пусть он закроет дверь и никого не пускает в храм. То есть храм без людей и жертв намного больше принесет имени Богу пользы, славы, чем то, что там происходит в этом храме людьми. Теперь третий вопрос, который... И здесь все имя, все идет. Третий вопрос. Вторая глава, 10 стих.
12 стих.
Где? Здесь? Ну, это Бог вопрос, да?
Это
здесь некоторые вопросы, они двойные, он дальше его разбирает, но в принципе тема одна идет. Это этих семь тем, которые здесь. Вот смотрите, 2 глава, 10 стих. «Не один ли у всех нас отец?» Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Он им говорит, вы вероломно, это тройлос. Это неверно, да? Нарушая веру. Он им говорит, вы поступаете тройлос, вероломно против меня. Они говорят, почему? На каждое его, которое он им говорит, они с ним, да почему же ты? Да от нас, почему, с чего ты взял, что мы вероломно поступаем? С чего ты взял, что мы имя твое пренебрегаем? С чего ты взял, что мы любовь твою пренебрегаем? Каждый раз это идет. Да? Это очень интересная книга. И он дальше объясняет им. Он говорит, очень просто, вы жен берете других себе. Да? И он говорит им, смотрите, 17 стих, 4 вопрос. Вы проявляете Господа. Вы вероломно поступаете, вы бесчестите имя мое. На каждое утверждение Бога они задают вопрос, с чего ты взял? Вот смотрите, и Бог настолько любит людей, он их не уничтожает, он все постепенно, он объясняет каждый их вопрос. По частям. Смотрите, 17-й. Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем прогневляем мы его. Видите, что интересно, да? Да. Тем, что говорите всякий делающий зло, хорош перед очами Господа, и таким он благоволит. Или где Бог правосудия? Теперь он дальше здесь говорит, 5 вопрос, 3 глава, 7 стих. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих, и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Бог. Вы скажете, как нам обратиться?» А как по-немецки написано? Последний, 7 стих, 3 главы. А скажи, как это? Как они отвечают? Там написано. Как?
Еще?
Да. По-русски. А в чем нам надо обращаться? Смотрите, он им говорит, вы ставите любовь мою под вопрос. Вы бесчестите имя мое. Второе. Третье, он им говорит, что вы поступаете против друг друга вероломно, тройлос против меня, вы жен других берете, выкидываете их, да? Четвертое, он говорит, вы проглявляете меня. Теперь он подходит и говорит, покайтесь, обратитесь. Он говорит, а в чем? А в чем нам каяться? Чего ты хочешь от нас вообще? Вы понимаете, насколько они фобай по-немецки, фобай нанда разговаривают? На разных волнах это синус и косинус друг с другом разговаривают. Пересекаются в двух точках, но они в разных этих живут. Кстати, здесь у вас стоит в 16 стихе, по-русски, 2 глава, 16 стих, если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог. На немецком языке стоит, я ненавижу развод. И хас, и шайдунг там написано.
А в оригинале?
Смотря в каком. Но это примерно одно и то же. Это то же самое стоит здесь. Здесь в русском есть выражение, он сильно дальний оказался. Перевод не сильно дальний, а сильно дальний. Да? Здесь и хасе шайдунг написано. Потому что здесь речь идет о том, что они разводятся, они старых жен отпускают и молоденьких себе берут. Он говорит, так не пойдет. И он эти отношения говорит, что это против меня вы грех делаете. Вы, что вы их отпускаете, это одно дело. Это грех, но вы этим против меня грешите. То есть вы против меня тройлос вероломно поступаете. Теперь 6, смотрите. Можно ли человеку обкрадывать Бога? 3 глава, 8 стих. Это 6 вопрос. Можно ли человеку обкрадывать Бога? Спрашивает Маляхи. А вы обкрадываете меня? Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Опять, на каждый, что он говорит, у них есть сразу отказ. Не вопрос, эти вопросы все отказные. То есть это вопрос не, а скажи нам в чем, этот вопрос нет. Первая реакция у людей всегда отказ. А? Когда, вот послушайте, как вы разговариваете друг с другом, с кем-то. Если кто-нибудь вам подходит и что-то говорит, что-то не то, первое, что мы с вами говорим, отказ сразу. Оправдание, но оно отказ идет. Оно не просто оправдывается. Ну, я так сделал, я виноват, я так поступил, потому что, ну, я виноват, да? Нет, я сразу же хочу объяснить, что это отказ. Я сразу отказываюсь от этого. Это точно суть человека. Малахи – это бомба. Это весь Ветхий Завет. Сущность человека. Обвинение – отказ сразу. Обвинение – отказ сразу. Оправдание – отказ, да? Десятину и приношением обкрадывайте меня. И 7 вопрос – в 13 стихе написано. Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против себя? Слушайте, и Бог дальше продолжает разговаривать. А что мы не так делаем? В чем нам каяться? Что мы говорим не так? А тут написано, хромое, косое приносят, да, десятины то платят, то не платят. Вот так вот священники это все делают, да, и народ, и все вот так вот и живут. А они говорят, нормально все. То есть, как бы с нашей стороны все нормально, что тут проходит в храме. Что ты хочешь это? Бог говорит, ну, а с моей стороны это все плохо, что здесь проходит, да. Вот, и... Очень интересно, 14 стих, вы говорите, тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление, вы ходили в печальной одежде пред лицом Господа. Да? И он им потом говорит, какие люди Богу нужны. То есть вот эти 7 вопросов, кто-то если их пометил, можете пометить, все эти 7 вопросов, которые в этой книге есть, это очень интересная книга 7 вопросов, которые стиль интересный этой книги. Он им говорит обвинение и тут же берет их вопрос, знает, что они сейчас скажут. Они же не говорят это, он говорит, вы скажете вот так и так. Да? Хорошо, давайте посмотрим. Значит, пророчество о Мессии в этой книге есть. 3 глава, 1 стих. Как ангел завета Христос придет в храм. Видите? 3.1. И сядет переплавлять и очистить. Куда придет? Первый стих. Придет в храм свой Господь. А помните, когда Иисус маленький был, когда они в Иерусалиме потерялись, и они его бегают и ищут. А он говорит, а вы что, не знаете, где мне надо быть? Вы что, не читали, что ли, Малахию книгу? Мне же очень просто найти. Надо просто Библию почитать, можно найти, где я, да? Да. Подтверждение в Новом Завете, Иоанна 2:14-17, Евреям 13:12. Христос очищает храм и освящает свой народ. Здесь написано, что Он придет в храм свой и очистит свой народ, и Он это делает. Евангелие от Иоанна 2:14-17, Евреям 13:12. Его приход приносит суд, то есть, когда Христос приходит, Он суд приносит. Ибо вот придет день пылающий, 4 глава 1 стих, как печь, тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. Да? Подтверждение в Новом Завете, те, чьи имена не записаны в книге жизни, будут брошены в озеро огненное, будут суждены. Как солнце праведности Христос исцелит свой народ, здесь в Малахии, Христос исцеляет множество людей и полностью искореняет болезнь в будущем. Откровение 21:4, болезни не будет больше, будет время, да? Предвестник приготавливает путь для Господа. 3:1 мы читали, 4:5 мы тоже с вами читали, да? Иоанн Креститель говорит о Христе. И Христос говорит, спрашивает, почему это, что Иоанн Креститель это, да? Христос говорит об этом Матфея 17:11-12, Марка 9. Он говорит, что Иоанн Креститель это Илия. Здесь говорит, Илия придет, и, он говорит, и Христос говорит, Илия приходил, а вы его не опознали. Они говорят, как Илия приходил? Ну, он говорит, Иоанн Креститель, это Илия. Смотрите, если Иоанн Креститель это Илия, то тогда он этим самым говорит, что он это Бог пришел. Он говорит, что я Яхве тогда. Мне недавно один человек попросил, говорит, слушай, а дай мне какое-нибудь место в Библии, которое говорит, что Иисус это Яхве. Я ему пишу Бытие, 18 глава. Ладно, ты же где-то это там нашел, что он Яхве. Она вся говорит об этом, что он Яхве, да? Вот даже то, как, если он говорит, что Иоанн это Илия, значит он уже получается, что Господь. Он себя косвенно говорит, я Господь.
Яхве переводится отец.
Яхве переводится я есть тот, который я есть, сущий. Отец не Яхве по-немецки, по-еврейски. Яхве это скажи, я есть тот, который я есть, посылает сущий, да? Заимде, ихбин да ихбин переводится Яхве.
Как понять, что Иоанн
Илия? Он говорит, что он в духе Илии приходил, да?
Как это понять? Не может два раза жить.
Нет, или не может два раза жить. Поэтому здесь это пророчество написано, это Бедлихе говорится. Да, да, вот это написано в 17 глава, 11-12 стих Евангелия от Матфея написано. Да, именно это, да. То есть он как Илия приготовит путь, так и он это сделает, да. То есть он пришел.
одинаковые, да?
Смотрите, 17 глава, 11-12 стих. Иисус сказал им в ответ, а нет, спросили его ученики, 10 стих, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Если ты Сын Человек, если ты Христос, то тогда же должен быть Илия перед тобой прийти. Читать-то книжники умеют Библию, да? Иисус им сказал в ответ, правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе.
Так Илия же не умер своей смертью.
Илия не умер своей смертью. Кто, может быть, это и приходил Илия, что должен был умереть, чтобы кто знает, да, что он пришел. Но тогда мы с вами в перевоплощение, в карму и сразу в буддизм уходим. Неправильно дожил, вернули, он дожил, голову отрезали, теперь правильно все. Да? Растворился в нирване. Конечно, другой. Конечно, да, это было пророчество, которое говорило, что Илия придет в сердца. И вы можете увидеть, как он четко говорит, то есть Илия придет готовить сердца людей и служение Иоанна Крестителя начинается. Вообще очень интересно, что именно Матфея первая стоит, да? Он приходит, смотрите, 3 глава Матфея. В те дни приходит Иоанн Креститель, проповедует в пустыне иудейской и говорит, покайтесь. Тебе приблизилось? С чего начинается его проповедь? Покайтесь. Метаноя. Поменяйте мышление свое. Измените свое мировоззрение сердца.
Почему Илия?
Почему Илия? Ну, не знаю. Я не знаю, почему Илия. Марка 9 глава. Ну, мы с вами видим, что Христос сам говорит, что Иоанн Креститель. То есть это не богословы придумали. Это Христос сам говорит, что Илия приходит, да? Что это Илия был. Марка 9 глава. Да. Двенадцатый стих. Он сказал им в ответ, правда? Нет, десятый. Они удержали это слово, спрашивают друг друга, что значит воскресить из мертвых. И спросили его, как же книжники говорят, что Илия надлежит прийти прежде? Он сказал им в ответ, правда, Илия должен прийти прежде, устроить все. А что он должен устроить все? Сердца людей перед тем, чтобы Бог пришел и уничтожил. Приготовить все. Смотрите, мы с вами только сейчас читаем. Он приходит и говорит, покайтесь, измените сердца ваши, приготовьте дорогу Господу. То есть функции, которые описывают, что Илия должен был прийти, все Иоанн Креститель их исполнил. И Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничтожен. Но говорю вам, что Илия пришел и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. Видите? То есть он сам это говорит об этом, что это уже было. Поэтому сейчас будем проповедовать, будем тщательно изучать, узнаем, почему Илия. Я не знаю, почему Илия, почему он говорит Илия. Давайте дальше будем смотреть. После этого пророка Бог молчал почти сколько лет?
400.
А последнее его слово к человечеству, обещанный Мессия, Сын Божий, Иисус Христос. Иоанна 1.1.18, Евреям 1.1.2. У нас есть проповедь в интернете, и Христос – последнее слово Бога. И Рема, и Логос, все на свете. Он все сказал и все приготовил. Проблемы народа в это время мы сейчас посмотрим с вами. Давайте, значит, люди сомневаются в Боге. Первый, второй стих. Помните, читали мы с вами? Бесславят Бога. Священники разрушают законы Бога. Разрушают законы Бога. Нарушают их или разрушают их? Поступают вероломно. Это вероломно, это значит тройлос. Да? Против друг друга. Берут жены и наплеменные. Жен 2.11. Разводятся со своими женами 2.14. Бог ненавидит развод, мы с вами говорили. Кроме того, там есть социальные грехи, где они друг с другом не закон нарушают Бога о жертвах, а где друг с другом поступают плохо, обкрадывают нищих, бедных там, да? говорят, что Бог на стороне беззаконных. Представляете, это какая же сильная штука? Они говорят, да, вот видишь, у беззаконных ты им вот помогаешь, а вот нас, это вообще обвинение Бога, они обвиняют его Бога. Да? Они отказываются признавать вину. Мы это все с вами читали, что они говорят, а в чем им каяться? Обкрадывают Бога жертвами и десятиной. Говорят против Бога. Ну, много там еще всего. И вот теперь, как русские говорят, фишка или хама, как говорят немцы. При всем при этом ходят в храм. Да-да-да. Служат Богу. Служат Богу. И соблюдают ритуалы религиозной традиции. Хама. Немцы говорят, молоток. Корень всех проблем. Как вы думаете, почему?
Незнание Бога.
Нет. А в чем корень всех? Почему они все это делают? Почему? Вот смотрите, почему они нарушают, явно нарушают весь закон, и в это время не боятся Бога. И это написано здесь, что они не боятся Бога. Напишите, не боятся Бога. 3 глава, 5 стих. У меня там такой жирный восклицательный знак дает. Вот она вся история. Помните, он говорит, что верующие те, которые боятся Бога. К тем милости Господь. Смотрите, 3 глава, 5 стих. «И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев, прелюбодеев, которые клянутся ложно, удерживают плату наемника, социальные грехи, притесняют вдову и сироту и отталкивают пришельца. И меня
не боятся».
Вот он говорит. Это корень, можете себе ключик там нарисовать, ключевой стих. Вот он корень всей книги. Они не боятся Бога, поэтому помните, когда к нам приезжал с Библией миссии Виктор Шуц, он проповедовал о страх Господень, да? И он объяснял, почему страх Господень такая важная штука. И этот Экклезиаст, притча, начало мудрости, страх Господень. А Экклезиаст заканчивается. Бойся Бога и заповеди соблюдай. Вот именно это они все и нарушили. Они заповедь не соблюдают, потому что его не боятся. Каких верующих хочет видеть Бог? Мы с вами читали 3:16-18. Боящихся Богу. Боящихся. Боящиеся Бога. Чтущие Бога или поклоняющиеся Богу. И служащие Богу. Боящийся, поклоняющийся, служащий. Как Бог квалифицирует таких людей?
Праведник.
Праведник, да, праведник. Бог квалифицирует таких людей, как праведники. Это написано в 3:18. И тогда снова увидите разницу между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Праведник – это 16-17 стих, все остальное – это нечестивые люди. То есть, если я не боюсь Бога, я нечестивый грешник.
Правый, а
другие левые. Да-да-да. Моисей так и говорит. Моисей так и говорит, кто боится Бога, сюда, по эту сторону. А остальных всех убили, да, кстати, они в кино это не показали. Они их всех убили сами своими руками. Всех, кто не боялся Бога, да, тогда. Там был кровопролитие.
То же самое Иисус говорит, он говорит, когда от меня станут одни по правую сторону, а другие по левую.
Да, да. Козлы, там еще козлы, там еще даже по козлу называются. И такое выражение, здесь Клеон Роджерс, это в Библии семинар Бон, учитель, сейчас еще преподает, сказал, что заметки в памятной книге Господа, на Тицбух, лучше, чем земное богатство, комфорт и благополучие.
Да.
Его цитата. Об этих людях пишется на Тицбух, да? И заканчивается Ветхий Завет, пророк Илия или Иоанн придет и приготовит путь Господу. И он говорит, приготовьте путь Господу. Господь, Спаситель в кавычках, непременно придет. Смотрите, три вещи будет в Новом Завете. И суд обязательно будет. Интересно. Иоанн придет, или придет, приготовит, Спаситель придет, и суд непременно будет. Все. Ветхий Завет наш с вами закончился. Очень интересная книга. Если вы ее внимательно почитаете, 24 раза Господь Саваоф в 4 главах стоит только, да? Вот это.